Послание к евреям, 10 глава, 10 с 1 стих и 12-14 стихи. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Он же, то есть Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А сим свидетельствует нам и Дух Святой. Аминь. Мы прочитали текст из послания к евреям. До сих пор автор этого послания не установлен, и предполагает, что, возможно, это Варнава, возможно, апостол Павел, хотя в наших синодальных библиях мы найдем, что это послание апостола Павла. По духу оно очень созвучно именно вот с этим изложением в духовном, именно в таком, знаете, языке оно более подходит к Павлу. И вот что удивительно, что на это послание написано достаточно много комментариев, сказано за всю историю церкви не одна проповедь. К сожалению, иудейский мир сегодня категоричен к этому посланию и делает все возможное, чтобы проявить как бы свою противоположность, несогласие. Но, как мы уже слышали, что рожденный свыше человек, имея Духа Святого, являясь членом Церкви, именно просвещен Духом Святым, когда он читает все Священное Писание. И мы исповедуем, что автор всего Священного Писания является Бог, который вдохновлял пишущих его. И апостол Петр очень ясно подчеркивает авторство своего Священного Писания, говоря следующее. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы, то есть и мы, хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». И читая это, слушая это, мы скажем, что это был благословенный муж, служитель Божий, который по вдохновению Духа Святого написал это послание, отражая в нем всю последующую историю путей Божиих к сердцу поклоняющихся Ему. И мы, читая Библию, можем видеть, что был период истории рода человеческого, когда знали о Боге, молились Богу, но потом настолько ушли от Него, что Бог был вынужден послать на землю потоп и в лице восьми душ начать формирование нового человечества или расселение человека посредством рождения. И потом мы видим, где-то примерно через 400-500 лет Бог в лице Авраама начинает формировать совершенно новый народ. Народ, который будет исповедовать Бога, единого Бога, в лице тех законов и заповедей, которые были даны через Моисея народу израильскому. И мы, читая Священное Писание, вновь видим, что со временем и те, которые должны были жить по этому закону, не в состоянии могли жить по нему. Они его на основании, как говорит Слово Божие, то есть своей плотью, они уничижили закон Божий. И только наш Господь Иисус Христос, когда пришел на землю, Он один его исполнил, и он сказал: «Я пришел не нарушить закон», то есть не разрушить закон, а его исполнить, и он его исполнил. И вот именно послание к евреям отражает всю последующую историю путей Божиих к сердцу людей, поклоняющихся уже ему, то есть в лице израильского народа. Но главная цель этого послания – не только показать всю эту последовательность священных действий в лице жертвенных животных и людей, задействованных в этом, но чтобы все и все исполняющие священные действия и читающие уже после этого, после жертвы Христа, это послание, понимали назначение исповедания. И мы можем только удивиться тому, что через Моисея было сказано израильскому народу, что придет иной пророк, его слушайте. И вот эти тысячелетия после закона до прихода Христа Израиль уничижил закон, не исполнив его. И вот апостол, в этом же послании мы читаем в 3 главе такие слова: «Итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника, первосвященника, исповедания нашего Иисуса Христа». Сегодня очень много деноминаций, конфессий. И вот этот стих 3 главы, он как раз побуждает сердце читающего, члена церкви, понять вот суть исповедания, суть этого посланничества, которое заключается именно в Иисусе Христе, как первосвященники. Об этом это послание очень подробно говорит. И вот когда автор объясняет роль закона в этом послании, он говорит о том, что это всего лишь навсего тень, то есть тень, отражающая или указывающая на саму суть будущего. Вот почему автор и говорит в 10 главе: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними же и теми жертвами, каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Никогда. И здесь же в этом послании говорится, что именно кровь тельцов и козлов через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, а совесть не была очищена. Как бы человек, знаете, исполнил свой долг, поставил, как говорят сегодня, свечку, все, он, как бы, знаете, выполнил и ушел оправданным в том действии, которое он совершил, но в совести своей он не был оправдан. Поэтому мы сегодня, дети Божии, христиане 21 века, продолжаем возвещать истину Божию. Лично на себе пережившие рождение свыше, мы исповедуем Сына Божия, Богом пришедшего во плоти, умершим, воскресшим за нас, и ради нашего спасения. Нет такой, знаете, линии в Священном Писании, характеризующей и отделяющей спасенного от члена Церкви. Но когда именно мы придем в вечность, вот эта линия, разделяющая спасенного от члена Церкви, она будет и понятна, и явно представлена. Поэтому мы говорим и исповедуем, что не все мы умрем, но все изменимся. То есть мы говорим о том, что восхищение Церкви, оно явно говорит о разделении между спасенными и членами Церкви Христовой. И особенно вот эта ясность, вот эта разделяющая линия, образно говоря, она проявится уже в вечности. Потому что Бог формирует новый народ, мы уже слышали об этом, в лице своей Церкви. Он уже определил ей статус на земле царей и священников, ее роль в тысячелетнем царстве. И вот когда уже Церковь достигнет неба, там написано в книге Откровения, она сядет с ним на престоле, то есть разделит его царство вместе с ним. И вечность будет проходить для нас сегодня пока непонятным образе мы, как сквозь тусклое стекло, видим сегодня. И вот этот Дух Святой производит в нас, чтобы мы не любопытствовали, а именно занимались исследованием Священного Писания, понимая свою духовную ответственность в лице призвания через рождение свыше. Поэтому мы исповедуем Сына Божия Богом, пришедшего во плоти, и мы не стыдимся этого, хотя есть ряд деноминаций, которые исповедуют Христа, Сына Божия, но не принимают Его и не исповедуют, что Он страдал во плоти. Это большое расхождение именно с Духом Божьим. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть и сказать, что все рожденные свыше исповедуют Сына Божия Богом, пришедшего во плоти, умершего и воскресшего за нас, и ради нашего спасения. Церковь находится на первом таком этапе своего формирования через спасение. Поэтому, когда задаются вопросы тех, кто хочет принять святое водное крещение, первое, что хотим мы узнать, беседующие с такой душой, рождена ли душа свыше. Это очень важная истина, через которую и без которой написано, Христос сказал Никодиму, не увидим и не войдем в Царство Божие. Вот эта вот линия как раз разделяющая. И что касается ветхозаветной системы жертвоприношений, то еще раз хочется подчеркнуть и сказать, что это было лишь тенью будущего. А вот смерть нашего Господа Иисуса Христа и Спасителя и Его вхождение в святое святых на небесах принесло человечеству истину, указывающую на те благословения, которые грядут после Его возвращения. И в этом послании мы находим, в этой же 9 главе, здесь так говорится: «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды и к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Церковь ждет своего Спасителя, чтобы быть вместе с Ним, то есть сесть на престоле вместе с Ним. А вот спасение, как здесь говорит 28 стих, ожидает евреи, Израиль, то есть спасение. Они и тогда ждали в первый его приход, и сегодня до сих пор ожидают. И вот здесь так и сказано, что Он придет не для очищения греха, а для ожидающих Его спасения. И учитывая послание к евреям, как раз оно именно указывает на этот народ, который ожидает. И если до образования Израиля, Николай Егорович сегодня подметил, стоит еще раз отметить, молились евреи рассеянные, чтобы быть следующий год в Иерусалиме, то после того, когда это государство уже существует более 70 лет, они после прихода стали молиться в ожидании Машиаха, Мессии. И они, спросите, можете спросить их, они скажут, или вы спросите, что вы ждете? Они скажут, приход Машиаха, Мессии. Поэтому, что касается именно ветхозаветной системы жертвоприношения, то это было лишь только тенью будущего. Да, для нас остается вопросом интересным, достаточно глубоким, до конца непонятным, почему Дух Святой пророку Захарии указал в 14 главе, что именно в тысячелетнем царстве будет происходить не жертвоприношение животных именно за грех, а именно будет приноситься именно удивительное поклонение Богу в лице праздника Кущей, когда все народы земли будут приходить в Иерусалим для поклонения того храма или в том храме, который будет построен именно на том месте, где стоял первый и второй храм. И вот это для нас остается не любопытством, а именно вот размышление в глубину, потому что с приходом Христа и церковь придет вместе с ним. И почитайте Захарию, и послание Павла Фессалоникийцам, нам открывается это, что церковь 3,5 года, именно в эти последние седьмины, после именно исполнения всех тех признаков его второго пришествия, придет вместе с ним. Его ноги встанут на Елеонскую гору, и Захария говорит, и придут с ним все святые. Кто они? Церковь. Патриархи. Все святые Ветхого Завета, которые воскресли, когда Христос воскрес, говорит нам 27 глава Евангелия от Матфея, 52 стих. Поэтому смерть Иисуса Христа и его вхождение в святое святых на небесах принесло человечеству истину, указывающую на те благословения, которые грядут после его возвращения. И мы, читая, понимаем, что Господь устранил систему жертвоприношения и священства, чтобы утвердить Новый Завет. Новый Завет. Мы люди Нового Завета. Именно утвердить Новый Завет через свою кровь, на своей пролитой крови. Это несопоставимо с кровью животных. И когда мы участвуем в святом причастии, мы не только вспоминаем, мы возвещаем его смерть, но и одновременно освящаемся сами, тем самым имея жизнь в нем. И вот это для нас сегодня тоже очень важно еще раз отметить и прочитать хорошо нам известный текст этой беседы Христа с фарисеями, когда он говорит в 6 главе, с 54 стих, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь не имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Когда член церкви согрешает и не оставляет грех, то он ставится на замечание на определенный срок. А если он не изменяет свои взаимоотношения с Богом через церковь, он отлучен. И когда мы вот и сегодня будем говорить, что кто на замечании, кто отлучен, просим не участвовать. То есть вот это... Жизнь, которая должна была бы быть, она пренебреглась этими людьми. И когда в этой 6 главе мы читаем эту удивительную историю, что 70 учеников, которые ходили вместе с ним, с этими 12-ми, они говорят, как это можно вообще слушать, что он говорит? И они перестали ходить с ним. И этот момент, который в жизни произошел Христа и учеников, он как раз еще раз открывает нам, что, оказывается, дело не в количестве церкви, а в качестве. Христос сказал ученикам, не хотите ли вы отойти от меня? И мы знаем, какой был ответ апостола Петра. Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Это тоже одна из сторон вот той линии разделяющих. Или разделяющие не деминационно или конфессионально, нет, но именно во внутреннем человеке на спасенного и рожденного свыше. Иногда нас спрашивают, а почему вы так уверены, что вы рождены свыше? Докажите, мы говорим, невозможно. Но мы, кто пережил рождение свыше, любой скажет, что имеет Духа Святого. Свидетельство в себе. Это не умственное познание. Это Дух Святой, который свидетельствует моему Духу, что я его дитё. Это огромная разница. И здесь не докажешь и не объяснишь. Это не самовнушение или самоубежденность. Нет, в этом-то и есть вот эта разница рожденного свыше и человека нерожденного. Поэтому, когда мы участвуем в святыне, причастии, мы не только вспоминаем, возвещая Его смерть, но и освящаемся сами, тем самым имея жизнь в Нем. Христос и сказал, что не участвующий не будет иметь в себе жизнь. Не будет. Да, он физически живет, но духовно он мертв. И вот эта истина тоже о мертвенности для греха. И есть также два текста в Евангелии, в послании Иоанна о том, что кто похулит Духа Святого, о том даже и не молиться. И вот это тоже говорит о той глубине вот нашего не понимания порой, а отношения. Отношение к причастности того небесного естества. И в этом главное назначение Нового Завета в лице хлебопреломления, который мы еще называем святыней. И когда говорят, что это знаки, это неправильно. Это не знаки, братья и сестры, не знаки. Не знаки. Павел пишет Коринфянам в 10 главе. Вино, которое принимаем, не есть ли приобщение к крови Христовой. Хлеб, который мы вкушаем, не есть ли приобщение тела Христова. Это таинство. Это не наша традиция, установленная раз в месяц. Мы могли бы это делать и каждый день, как делали ученики. Мы могли делать бы это каждую неделю, как делают исторические церкви. И почему Дух Святой подчеркивает всякий раз? То есть наперед Дух Святой определил, что не будет такого, знаете, как было в первой церкви. А когда братья наши и сестры находились в узах, у них вообще не было возможности быть участниками. И вот эта пандемия показала, что мы оказались некоторые не готовы, когда в системе онлайн совершали хлебопреломление. Неправильно это. Мы приобщаемся сегодня от одного хлеба, испеченного, да, в одной печи. Мы над этим хлебом совершаем молитву, и мы приобщаемся мы сегодня здесь находящиеся. Почему мы разделяем утреннее собрание, дневное, говорим о том, что в четверг, пожалуйста, кто не был, приходите. Это имеет необъяснимое уму, но внутренне мы должны понимать, что мы прикасаемся к святыне вот в этом объединении. И вы знаете, когда проходят братские съезды и большие конференции, и совершается хлебопреломление в лице всех присутствующих служителей братства, это имеет огромное благословение вот этого единения. Еще один пример хотелось бы привести. Когда-то в нашей церкви проходили такие конференции межконфессиональные о мире и разоружении. Это был такой период, период Брежнева. Вот я помню, в этой церкви было хлебопреломление, была конференция, а потом я не знаю, как, кто там, я просто участвовал здесь, разносил вечерю. Были, присутствовали православные, католики, протестанты всех направлений почти. Вот это была вечеря. Это была вечеря объединяющая на основании крови Христа в одном хлебе, от одной чаши. Бог рассудит во внутреннем человеке. И как Павел и пишет Коринфянам, если бы мы судили сами себя. Бог рассудит. И вот в рассуждении сегодня мы встречаем еще такие мысли автора этого послания, когда он говорит в 7 главе 11 стих: «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжены закон народа, то какая бы еще была нужда восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?» Иными словами, если бы было возможно достигнуть цели через жертвоприношение. И здесь же мы опять считаем, что это тень будущего. Невозможно. И вот здесь упоминается 8 раз в этом послании к евреям слово «совершенство». Оно говорит и указывает на достижение цели, не на том, что мы уже стали вот рожденные свыше, стали членами церкви, мы уже совершенны. Нет. Мы только, знаете, в первом случае, когда мы уверовали в искупительную жертву Христа, мы примирились с Богом, и об этом можно приводить очень много мест Священного Писания. А вот во втором случае мы получили возможность через жертву Сына Божьего, первосвященника, по чину Мелхиседека, достичь цели и сесть с Ним на Его престоле. То есть мы были подведены вот к этой цели достижения вечности. Да, мы верою принимаем, что мы спасенные. Да, Дух Святой в нас. Мы свидетельствуем на основании Слова и Духа Святого, который в нас. Но мы еще здесь, на земле. Да, мы посажены верою на небесах. И вот это есть та цель, к которой мы стремимся. И вот в этом же, в этой же 10 главе Дух Святой говорит через автора, 12 стих, «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть не освященных только однажды, а освящаемых, стремящихся, идущих к достижению этой цели. И вот эта цель, она еще нами с вами не достигнута. Приведу один пример. Не буду говорить этого брата, служителя, который вложил огромные деньги в операцию свою, чтобы продолжилась его земная жизнь. Да, в нас заложена эта жизнь. Мы до конца будем, так бы сказать, бороться с тем, чтобы нам продолжить нашу жизнь. Но однажды он пришел вдруг такой ясности и сказал: «Все, все, я хочу перейти к Господу». Это нечто другое, братья и сестры. Это как раз вот то сокровенное, в котором мы пребываем в теле Христовом, но уходим в вечность по-разному. Это цель, которая сегодня не достигнута еще нами. А вот когда мы перейдем, вот, или подойдем кто-то из нас через смерть, а кто-то внезапно через восхищение, вот это уже будет достижение цели. И пока мы через Духа Святого, через послания, которые отражены именно Духом Святым, и обличаемся, и вразумляемся, и наставляемся, и побуждаемся к исследованию, к испытанию самих себя. Не всех, а самих себя, находясь одновременно в теле Христовом. Как Павел пишет, мы только забывая заднее, простираемся вперед, стремимся к цели. Не достигнем ли и мы Христа, как Он нас достиг? И вот в этом как раз и заключается вот это совершенство. Мы подошли ко кресту, мы приняли крест Христов, мы получили Духа Святого, мы заключили завет с Господом через святое водное крещение, вошли в Его Церковь, а теперь мы достигаем цели посредством освящения. И именно в лице исповедания, участия в этой великой святыне мы приближаемся к Богу. Входим, образно говоря, во внутреннее верою во святилище. Не в святое святых, а во святилище. В святое святых вошел наш Господь пред лицо нашего Небесного Отца. Именно Он открыл нам благодаря Своей жертве, но прежде Он вошел со Своей кровью пред Отцом, чтобы когда мы вот сегодня будем вспоминать и возвещать, чтобы нас представить пред Отцом. Тебя, меня. Потому что Писание говорит, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, он не спит ни днем, ни ночью. Он клеветник против нас. Но когда мы сегодня вкусим эту великую святыню, Дух Святой в лице нашего Господа Иисуса Христа будет ходатайствовать за нас. Сатана против нас, а Господь за нас. Кто, написано, отлучит нас от любви Божией? Смерть или широта, или долгота, или какая другая тварь? Ничто, потому что мы во Христе. И мы сегодня еще раз засвидетельствуем себе и всему духовному миру, что мы Его дети. Мы Его любим, нашего Господа и Спасителя. Мы дорожим им, мы ждем Его. И в этом есть огромная разница между человеком приближенным, спасенным и членом Церкви Христовой. Обстоятельства, в которых мы сегодня живем, заставляют нас в лице поместной церкви иметь не только юридический устав, но и духовный. И цель и смысл вот того, что мы хотим отразить во внутреннем духовном уставе, чтобы внешняя среда не могла на нас влиять через юридический вопрос, так, который мешает нам осуществлять то, к чему мы призваны. То есть я пытаюсь сегодня, вот знаю, что здесь большинство членов церкви, немножко вот так объяснить. И это, дай Господь нам мудрость. Да, по закону мы отделены от государства. По Конституции, да, церковь отделена от государства. Но мы знаем историю и нашего государства, и других. Есть сегодня время благодати, в которой мы живем, и мы должны этим пользоваться. Поэтому наше намерение вот и иметь некоторую такую, знаете, не структуру защиты, а структуру, отражающую нашу суть, вот в том, что вот здесь можете, а сюда нет. Как-то мы говорили, что был принят закон, что если к священнику пришел даже убийца, и он исповедуется перед ним, священнику дано право не раскрывать тайну исповеди. Человек открылся, и в этом есть некоторая тайна взаимоотношений Бога и человека, его совести пред Богом, а священник, как некоторый посредник, вот в этом мучении души. Поэтому мы сегодня, участвуя, свидетельствуем, что именно грех однажды был побежден нашим Спасителем. Тем самым мы говорим и исповедуем, что Он уничтожил грех жертвою Своей. Не правда ли, как чудно все звучит, и как трудно нам принимается это, потому что невозможно уместить нашим плотским умом. Это принимается и растворяется верою. Вот почему и сказано, что приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. И наше сегодня с вами священное действие – еще один шаг искания Господа, чтобы Он воздал в связи с исканием. Поэтому, забывая заднее, будем простираться вперед к почести вышнего звания во Христе Иисусе. И автор этого послания говорит в 10 главе такие слова: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившись сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Будем держаться. Аминь.